Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «По ту сторону надежды» – комедия о беженцах. Кинообозрение с Андреем Загданским. Куба. Карне Руссо. Гость «Американского часа» – кулинарный писатель Анна фон Брэмсон. Диалог на Бродвее. Премьера. Новая старая тоска. Книжная полка. Скупой гений Уствольской. После того, как состоялась юбилейная 75-я церемония раздачи «Золотых глобусов», ситуация в предоскаровские дни накалилась и стала по-настоящему интересной. На первые позиции выдвинулся дерзкий нарушитель голливудских канонов, ирландский драматург Мартин Макдона. Его фильм с длинным названием «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» обошел других фаворитов. И антироссийский фильм ужасов «Прочь», и виртуозный по кинематографической работе эпический «Дюнкерк». Картина Макдона удостоилась 4 наград. За лучший фильм, за лучшую женскую роль, ее получила Фрэнсис Макдорманд, за лучшую мужскую роль второго плана Сэм Роквелл, и самый главный и самый заслуженный, на мой взгляд, приз за лучший сценарий. Последняя награда укрепила статус Мартина Макдона как лучшего драматурга англоязычного мира. Своим приятным долгом я считаю напомнить нашим слушателям, что в предновогоднем Нью-Йорке ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский назвал только что вышедшую на экраны картину «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» лучшим фильмом года. Правда, он же предсказал, что «Оскара» за лучшую картину шедевру Макдона не видать. А теперь мы поговорим о другом фильме, который хоть и не попал в номинацию «Золотого глобуса», привлек внимание зрителей в зимнем Нью-Йорке. Прошу вас, Андрей.
Для меня фильм знаменитого финского режиссера Аки Каурисмяки «Обратная сторона надежды» стал, наверное, самым ярким впечатлением Нью-Йоркского фестиваля.
Гасмистин Аулет. I live here. This is my bedroom.
Good afternoon, sirs. I want to seek asylum in Finland.
No way. This is my garbage field.
Фильм начинается замечательным кинематографическим трюком. Еще на титрах кран разгружает в порту корабль с углем. Низкое солнце, вечер уже. Черные графические силуэты. Корабль, кран, ковш, уголь высыпается. Почти анимация. Так несколько раз. Потом все затихает. Уголь замер. Блестит таким черным угольным блеском. И потом начинает шевелиться. Из этой черной блестящей массы появляется человеческая голова, а потом весь человечек, полностью покрытый черной угольной пылью. Человечек встает, отряхивается и уходит. Проходит мимо охранника или дежурного на корабле, который поглощен чем-то на экране телевизора, ни на что не обращает внимания, и уходит в город. Так наш герой, беженец из несчастной Сирии, оказывается в благополучной и счастливой Финляндии. Весь фильм мы следим за нашим героем, его зовут, кстати, Халид, и за всеми перипетиями его попытки получить политическое убежище в Финляндии. И заодно узнаем многое о его прошлом, о войне в Сирии, о русских и сирийских бомбардировках, о личных потерях, вся его семья погибла, и только он и его сестра выжили и бежали из Сирии. Второй протагонист фильма – свой родной, финн, бывший продавец рубашек, бывший игрок в покер, ставший ресторатором. И оба эти человека начинают новую жизнь. Картине было суждено понравиться жителям Нью-Йорка. Как вы понимаете, аборигены и иммигранты – материал абсолютно близкий жителям.
Ну и особенно, конечно, проблема беженцев, которая с тех пор, как Трамп объявил священную войну беженцам, стала особенно актуальной среди нью-йоркских либералов.
Абсолютно правильно. Кроме того, есть еще один момент, который очень апеллирует к нью-йоркским аудитории. Аки Каурисмяки предлагает нам комедию. Там, где, скажем, Джанфранко Росси, автор документального фильма «Море в огне», о котором мы с вами говорили в прошлом году, рассказывает и видит историческую драму и личные трагедии тысяч беженцев, и какое-то смутное неопределенное обещание надежды в будущем, то Каурисмяки видит в первую очередь смешное. А действительно, почему бы нет? Столкновение двух разных культур, двух разных цивилизаций может быть и смешным,
конечно,
и даже это, очень смешным, правда?
Это любимая тема всех комедий, когда мы сочетаем несочетаемое. В Америке, кстати, это очень популярная тема, поскольку Америка – это такой же кипящий котел. Я помню замечательный фильм такого типа, когда еврей хасид, ортодокс, встречается с ковбоем, и они вместе идут на Дальний Запад. Это было очень смешно.
Замечательно. Вообще этот принцип драматургический восходит к классическому американскому фильму «Odd Couple». Помните,
конечно,
«Странная пара», когда ушедший от жены муж оказывается с приятелем в одной квартире. Да? И два разных трава.
Один аккуратист, а другой абсолютно безобразный.
Классическая
холостяк.
Модель. Нечто подобное отыгрывается здесь, но с определенным поворотом.
Йокастура. Presentuotas ravintola. Tarvitsen hovimestari.
Eikä. Itsekin lopetan jouluna ja muuta Meksiko City.
Älä hävet taloa. Beled emään.
Haluatko daju?
Mitä sille tehdä? Kadulla tuo kauan noilla raameilla pari.
Два протагониста, Халид и Викстремаст, становятся, если даже не близкими друзьями, то близкими партнерами. Им очень сложно говорить с друг другом, потому что Халид, конечно, финского языка не знает. Говорят они на ограниченном английском. Но что-то самое главное в жизни они понимают. Интересно, что автор подчеркивает не столько различия культур, на которых он строит комедию, сколько общую человеческую природу. При этом важно подчеркнуть, что доброжелательный гостеприимный хозяин Аки видит глупое и смешное преимущественно у кого? У своих, у родных финнов. В то время как иммигранты, беженцы из Сирии и Ирака – тонкие и страдающие люди, которым страшно не повезло в этой жизни, и они бегут из своей страны, чтобы выжить. Лишь иногда они позволяют себе реплики. Ну ладно, пойдем в бар, выпьем что-нибудь, что эти неверные пьют. И в зале, конечно, радостный гомерический хохот. Фильм немногословен и наполнен яркими комедийными, преимущественно финны, которые и нелепые, и туповатые, и ленивые, и пьющие, но добрые, бескорыстные и, главное, способные сострадать и сочувствовать чужим, причем без рефлексий и философских построений, а так на импульсе добра.
Любопытно, что прием, он ведь тоже старинный. Это своего рода персидские письма, когда мы вводим иностранца для того, чтобы увидеть свою страну, свою культуру чужими глазами. От этого она становится остранённой. Это, собственно говоря, очень важный принцип любого познания, но особенно в кино. Тут мне приходит в голову, знаете кто? Никита Михалков. У него
да.
во всех фильмах есть обязательно иностранец. Причем что этот иностранец делает в кино, не совсем понятно. Но то его присутствие каким-то образом, он такой, знаете, гвоздь среди магнитных опилок, который так или иначе влияет на сюжет.
Ну, не во всех фильмах.
В большей части.
Во многих, да. Но в знаменитом фильме «Утомленным солнцем», который получил Оскар, нету иностранца.
А вот «Очи черные» есть, и играет его Мастрояне.
Лучше, чтобы было. Там есть иностранец, там есть НКВДист, предатель Меньшов. Ну ладно.
Но он иммигрант.
И он возвращенец, совершенно
да,
верно.
Да, да. То есть он уже почти иностранец.
Что очень особенно мне не нравится в этом фильме, потому что он возвращенец на манер Сергея Фрона. И есть там определенная аллюзия, которая, мне кажется, особенно.
Вернемся к финнам.
Итак, вот этот вот нравственный импульс чувствовать и делать, и понимать, и делать добро, может быть, самое интересное и самое артистически ценное в этом фильме. Добро и добрый поступок не нуждается в объяснении, в нем нет мотивировки, он происходит сам по себе. Это таким скачком. Вот он раз и происходит.
Алло, куда ю?
Да, что ты это? Подолла твоя кава, нойла раумела парья.
Интересно, что в рецензии New York Times было написано о том, что герои этого фильма не задумываются о проблеме беженцев, о том, что будет делать Европа с перенаселенными беженцами. Они просто рефлектируют самым естественным образом. Вот есть чужой человек, надо ему помочь. То есть речь идет об одном беженце, речь идет об индивидуальном случае, и никто не пытается из этого сделать универсальную проблему.
Абсолютно правильно. И между этим искусство отличается от статистики или от статьи в New York Times.
От политики.
И от политики. Они поступают вдруг. Он приходит, этот ресторатор, в свой ресторан, и вдруг видит, что его сотрудники что-то от него прячут. Что они прячут? Они прячут собаку. Они в ужасе, в ресторане, на кухне, собака. Понятно, что это нет, у него нет намерения выкинуть эту собаку на улицу. Совершенно понятно, что в тот момент, когда он увидел собаку, собака остается в ресторане.
В тот момент, нет такого кино, в котором можно было выкинуть собаку. Это такой злодей, который просто в кино не выдержит.
Но... Здесь есть и обратная сторона. Дело в том, что Аки по определению не может поставить беженцев, иммигрантов, бежавших из Сирии, из Ирака, на ту же комедийную доску, на которой стоят его финские персонажи.
То есть смеяться над финнами можно, а над чужими нельзя?
Получается, политическая корректность его сдерживает. Вот эта реплика «ну пойдем выпьем то, что пьют там эти неверные» еще работает, но сделать их такими же смешными, нелепыми, придурковатыми в хорошем смысле этого слова – у него не поворачивается рука. И в этом, с моей точки зрения, лежит определенное жанровое ограничение. Он не может расправляться и с теми, и с другими по одинаковому жанровому правилу. Да?
Я понимаю, коромысло не находится в неодинаковом положении.
Он вынужден их щадить. И это приводит к жанровой такой неопределенности финальной, потому что финская линия, скажем так, заканчивается понятной цивилизованной европейской недосказанностью. Может быть, что-то будет лучше, может быть, что-то будет хуже, может, что-то получится, а может быть, нет. Мы совершенно нормально живем с таким финалом. Драматическая сирийская линия требует разрешения. И это разрешение несколько сказочное. Оно доброе, доброжелательное очень, но оно сказочное. И вот этот вот жанровый дисбаланс оставил у меня сомнения по поводу фильма. Хотя картина, подчеркиваю, в Нью-Йорке всем очень понравилась. Ситуация беженцы и не беженцы, коренные жители нью-йоркцам абсолютно близка. И кроме того, фильм получил «Серебряного медведя» в этом году на Берлинском фестивале. Значит, он понравился не только зрителям, но и членам жюри.
И из этого следует, что в Америке его ждет совсем неплохая судьба.
كتير حبيت فنلندا بس إذا بتلاقي لي شي طريقة أقدر أهرب من هذا البلد كون كتير ممنونك.
На волнах радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американский час с Александром Генисом.
Сегодня в гостях американского часа старинный друг этой передачи, наша соотечественница, знаменитая кулинарная писательница в США Анна фон Брэмсон. Несмотря на пугающе пышную фамилию шведских дворян, она своя, москвичка из Квинса. Ее предыдущая книга «Тайна советской кухни» переведена на все языки, включая, разумеется, русский. Эту книгу встретили восторженные рецензии в Англии и в Америке. Писатель Ян Фрезер назвал этот труд самой смешной и самой правдивой книги о России, которую я читал за многие годы. В книжном обозрении «Нью-Йорк Таймс» Сара Уиллер в рецензии с характерным названием «Не только о борще» вписывает книгу в новый жанр гастрономической прозы, сочетающий кулинарную тему с лирическими мемуарами. По-английски это называется «фудаур», а по-русски, наверное, «едуар». Главным достоинством Анны фон Брэмсон, пишет Уиллер, является тот важный факт, что она пишет лучше большинства своих коллег. По-моему, это самое главное. Ведущий кулинарный авторитет Америки, автор дюжины популярных книг и бесчисленных статей, она проводит жизнь так, как все мечтали бы, в лучших ресторанах всего мира. На этот раз в кубинских. Только что вышла ее новая книга, о которой мы с ней и беседуем. Аня, что это за книга?
Эта книга называется «Паладарес». «Паладарес» — это новые частные рестораны на Кубе, которые вообще-то возникли еще в 90-х годах, когда там был полный голод и разруха, когда Советский Союз и бросил. И они легализировали, как было в России в конце перестройки, легализировали частные рестораны. Но первая волна, там должны работать... Была семья, всего 12 столов, нельзя было того подавать. В общем, они были такие полу-андеграунд. А сейчас они расцвели, и действительно интересная ресторанная, такое, ресторанная волна пошла.
В чем так уникальное кубинское явление?
Ну, в принципе, да, потому что где еще такая социалистическая экономика? Ну, как уникальный кубинский, когда туда попадают люди из бывшего Советского Союза, им это напоминает 89-90 год, когда вот с одной стороны еще был социализм, а с другой стороны уже были вот какие-то кооперативные рестораны. Помните все это? И причем напоминает не Москву, я познакомилась там с русскими, они говорят, боже мой, как будто попал вообще в Ульяновск 89-й год. И самое смешное, что там же вся материальная культура, вся советская. Все говорят о вот старинных американских машинах 50-х годов. На самом деле там главная машина – это «Лада». Причем до «семерки» примерно. В основном «шестерка», «четверка». И представляете, вот эти машины 1984 года, они их сохраняют. Причем как в России тоже их чинят, так вот, как шинель, штопают. Все там самодельное внутри. И москвичи еще там ездят, которые они обожают. Они говорят, москвич, москвич. Я говорю, какой москвич? Это москвич, оказывается, любимый, любимый.
То есть это социалистический заповедник такой, да?
Это абсолютно, да, такой парк юрского периода. И не только машины, там все еще осталось. Стиральные машины, холодильники. И потом самое интересное для меня было, во-первых, то, что я совершенно инстинктивно вдруг видела, что где-то продают туалетную бумагу, и становилась в очередь. И интересно то, что мы ностальгируем по одной и той же еде, потому что куда все уходило, чего не было в советских магазинах. Оказывается, это все уходило на Кубу.
Советские ностальгические инстинкты у вас сразу ожили, когда вы попали на Кубу, да?
Как ни странно, да. И вы знаете, туда приезжают, на самом деле, очень много русских поностальгировать. Там, например, есть такие тоже андеграунд, полулегальные антикварные магазины, и первое, что у них скупают, это антиквариат советского периода. Потому что знаете, какая была история? То есть мы все видели, все, кто жил в Советском Союзе, все видели, как приезжал Кастро. Думали, что он приезжал за подачками, что было правда. На самом деле Куба была в очень привилегированном положении. Я познакомилась с женщиной, которая была жена замминистра коммерции и главный переводчик всех переговоров Кастро. Русская женщина, которая там осталась. И она говорила, вот, например, был список, скажем, там было 490 вещей, да, начиная от нефти и кончая гвоздями для обуви. То есть Россия поставляла абсолютно все. Там были миллиардная поддержка, поэтому кубинцы привыкли. В общем, они жили, ну, не как у Христа за пазухой, но жили нормально, ели нормально. И вдруг это все кончилось буквально за несколько недель. У них остановилась вся жизнь. У них не было пестицидов, совершенно сельское хозяйство просто на ноль, потому что у них не было бензина, не было передвижения, даже какую-то, если они росли свою юку или баньяту, какие-то тропические. Овощи привезти они их не могли. Нормальный кубинец где-то похудел на 12 килограмм. И это длилось довольно долго. То есть это было абсолютно вот так вот внезапно, и все, жизнь остановилась.
Куба была привилегированной частью Латинской Америки. Она была последней колонией испанской, и она считалась всегда вообще такой элитарной страной. А что это означало в кулинарном смысле? В чем национальная кубинская кухня хороша? Чем она отличается от другой латиноамериканской кухни?
Ну, вообще-то до революции, конечно, да, потому что кухня абсолютно поменялась, как в советские времена поменялась.
Я имею в виду традиционную классику.
Традиционная кухня, ну, во-первых, у них было, по-моему, по корове на человека, поэтому они ели огромное количество мяса, а сейчас мясо нелегально, мясо все идет на государство, и все забирает себя государство, и если ты, скажем, страшная история ходит о том, скажем, как корову ударила молния, потом ее столкнули куда-то такое во враг, и съели или растащили, и за это могут дать 10 лет. Кубинцы любят шутить, что тут наказывают меньше за убийство человека, чем за убийство коровы. Поэтому было очень много мяса, были нормальная еда такая креольская, рис, бобы, полуиспанская, полукарибская.
А что такое кулинарная сцена Гаваны сегодня?
Сегодня очень интересно, потому что вот откуда у них берутся рецепты, откуда у них берется вдохновление, потому что путешествовать они до сих пор, в общем-то, им сложно это. Ну вот они какие-то журналы передают на USB, потому что интернета там, в общем-то, по сути дела, нет, да, копируют книжки кулинарные, поэтому они, ну, немножко берут из Мексики, если кто-то попадает в Канкун или на какой-то курорт мексиканский, это вау, они совершенно счастливы. Что-то они берут, много берут из Испании, потому что, оказывается, испанский авангард, такая молекулярная кухня, Ферран Адриа.
Которого вы так хорошо знаете.
Да, он, оказывается, там очень популярен, когда повара узнавали, что он мой приятель, они говорят, можно тебя потрогать. Тоже все это контрабандные такие фляжки передаются.
То есть это такой кулинарный самоздат?
Абсолютно кулинарный самоздат, да, какие-то они рецепты помнят дореволюционные, кубинские. Ну, конечно, все очень изменилось. Например, главное блюдо их – ропа вьеха. Это называется, переводится как старая одежда. Это мясо, говядина, которая готовится много часов, пока она не становится очень мягкой. И потом она подается в томатном соусе с маслинами. Но так как говядины там нету легально, то, скажем, эту ропу вьеху делают с бараниной или со свининой. То есть все рецепты как-то, вот как в России адаптировались рецепты из малаховец, скажем. Вот там так и сейчас.
А что и как едят простые кубинцы?
Ну, простые кубинцы, они до сих пор живут по карточкам. Поэтому они едят очень монотонно, они едят по карточкам, им очень много дается. По-моему, 5 килограммов риса, которые все они съедают на человека, много черной бобы. Из мяса есть свинина, но она дорого, но в конце концов что-то можно. Курица попадается, какие-то мороженые венгерские. И вот эти корни, главное, корни карибские, юка, баньята, сладкий картофель. Ну, вот такая вот монотонная еда довольно.
Русское влияние чувствуется?
Ну, сейчас уже нет, сейчас они уже забыли, потом у них нету просто этих продуктов.
Вы мне рассказывали потрясающую историю про тушенку.
Про тушенку замечательно, из того, почему они ностальгируют, больше всего они ностальгируют, они это называют карне руса, русское мясо. Я сначала не поняла, о чем они говорят, потом оказалось, что это тушенка. Потом они рассказали замечательные анекдоты, что когда тушенка только появилась, и все еще не знали, как относиться к Советскому Союзу, сначала они решили, что это медвежатина, что. И сплетни пошли, кубинцы очень любят сплетничать, и пошли сплетни, что это мясо медведей. Потом пошли сплетни, что это мясо политзаключенных зэков.
Тушенка из ГУЛАГа, да?
Да, что тушенка из ГУЛАГа. А потом они так не привыкли, так ее полюбили, что когда первое, что им стало не хватать, когда Советский Союз и бросил, это этой карне руса тушенки. И когда они меня видели, они говорят: «О, руса, карне руса».
Что самое вкусное вы там ели?
Там потрясающая рыба, тоже ее ловят нелегально, но она совершенно дикая. Там Куба же до сих пор экологическая чистая, потому что когда, опять же, Россия, Советский Союз их бросил, у них кончились все пестициды и кончилась вся химия. И поэтому там замечательно, скажем, parrotfish, догфиш, какие-то из глубины Карибского моря, когда повезет, и когда приходит нелегальный рыбак, они просто делают из этого севичи, едят это сырое, это вообще совершенно вкуснейшее.
Как вы думаете, есть перспективы у Кубы, когда кончится социалистический режим? Ведь все ждут, что вот-вот это начнется.
Ну, сейчас это маловероятно, потому что режим Трампа опять повернул часы обратно. И потом, когда, вы знаете, когда, скажем, когда кончится эмбарго, как раз говорят про эмбарго Америки, но у них все равно нет валюты, ничего не покупают. Ну, кончится режим. Кубинцы из Майами, которые уже много там купили, станут легально. И, ну, они станут третьим миром. Сейчас у них интересная система и все-таки культура и образование. Я думаю, что ничего хорошего там не будет. Помните 90-е годы в Советском Союзе?
Но это были годы свободы.
Ну, Куба гораздо свободнее, чем Советский Союз тогда. Все-таки есть интернет, есть информация, то есть интернет час в день. Так что я не знаю, я не очень оптимистична.
Я так люблю буррито. Совсем не это я хотел сказать сейчас. Я вас люблю, Розита,
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Премьера. Новая старая тоска. Книжная полка. Скупой гений Уствольской.
Каким вам представляется будущее России? 50-месячную зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Премьера. Новая старая тоска. Книжная полка. Скупой гений Уствольской. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее бурно обсуждают новую постановку Метрополитен-опера, классического произведения Джакомо Пуччини «Тоска». Замечу в скобках, что это одна из моих самых любимых опер, и я думаю, что, может быть, величайшая. И можно ее считать величайшей оперой 20 века, поскольку она была написана точно на рубеже, и премьера ее состоялась, если мне память не изменяет, в 1901 году. Считается, что это самая необычная история создания оперного спектакля за 137 лет существования «Метрополитен». Я не знаю, относительно 137 лет, не наблюдал, как говорит поэт, еще как патриарх не древен я, но судя по тому, как развивались события, действительно, постановка оказалась чрезвычайно драматичной. Один за другим отказывались петь в этой опере ее солисты. Сначала певица, которая должна была исполнять партию Флори Тоска, Кристина Ополайс.
Наша.
Да,
рижанка.
Да. Затем ушел человек, который должен был дирижировать, ее муж Андрис Нельсенс.
Тоже наш рижанин.
Да, тоже рижанин. Затем отказался петь партию Каварадоси Йонас Кауфман, ведущий немецкий тенор современный. Одна только фамилия его на афише способна заполнить самый большой оперный зал. И, наконец, история с дирижером получила дальнейшее развитие, потому что Нельсенса согласился срочно подменить многолетний руководитель и замечательный дирижер Джеймс Левайн. Но в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах все контракты и контакты с ним Метрополитен Опера были разом прекращены, и он тоже выбыл таким образом из игры, и нужно было искать всех исполнителей главных ролей, нового дирижера и, как оказалось, режиссер, который работал с самого начала над спектаклем, тоже в итоге этих всех вот неожиданных и таких чрезвычайно травматичных замен, решил, что в какой-то момент, что он тоже хочет отказаться вообще от этого спектакля. Но, как он сообщил в интервью, он хорошо выпил, подумал, и решил, что он все-таки будет продолжать это дело, и довел постановку до конца.
Вы знаете, критики пишут, что это вся эта история, это эпопея, потому что она длилась уж долго и была необычайно драматична. Говорит о том, какие же ресурсы в «Метрополитен», если этот театр смог вытащить постановку «Тоски». А почему это так важно было ее сделать вообще? Дело в том, что этот спектакль стал решающим для карьеры нового директора «Метрополитен», нынешнего директора Гелба. И в сущности идет спор о двух концепциях оперы. И «Тоска» — это вот тот самый материал, на котором этот спор построен. Была постановка Дзефирелли. Дзефирелли — это человек, это маг театра, который ставил барочные, пышные и очень красивые спектакли. И я видел «Тоску Цифирели» и должен сказать, что был в полном восторге, потому что мне она очень понравилась. И пришел Гелб и сказал, что все это пошлость, старый вкус, это, знаете, как эти самые абажуры с бахромой, и все это уже не модно, и нужно сделать что-то другое. Он снял спектакль «Цифирели», поставил другую «Тоску». И эту «Тоску» я тоже видел. Она вызвала скандал прямо на премьере, потому что там довольно отчетливо изображался оральный секс, что не понравилось консервативным зрителям «Метрополитен», с которыми я в данном случае абсолютно согласен. И вообще вся эта постановка, она очень серая, она вся цвета цемента. И все, что есть на сцене, и это скупой театр, и так далее, и так далее. Короче говоря, эта «Тоска» раздражала всех. И вот Гелб, редкий случай, надо сказать, признался, это была моя ошибка. Я вообще очень уважаю людей, которые способны такие слова сказать, потому что человек проще убить, чем признаться в том, что он не прав. Но Гелб сказал, вот теперь он хочет исправить свою ошибку, и новая постановка «Тоски» — это все, что мы любим в опере. Это золото, это пышные костюмы, это замечательные декорации. И когда занавес открылся, то зал грохнул овациями, потому что они увидели то, что хотели видеть в опере, а именно необычайно красивую архитектурную декорацию, изображающую церковь с колоннами и позолотой. 72 рулона золотых листочков было использовано для позолоты. Гелб не скупился, чтобы вернуть опере эту пышность. И вы знаете, у меня тут есть свои соображения, связанные не столько с оперой, сколько вообще с законами эстетики. Вот в риторике существовало два стиля. Азианизм и атицизм. Атицизм – это значит, что это как в Аттике говорили, что это должно быть ясно, четко и очень просто. Это вот стиль простоты. Азианизм – это стиль красивый, нарядный, изобилующий приемами риторическими, всевозможными украшениями, короче говоря, орнаментальностью. Эти два стиля боролись и заменяли друг друга, но не только в античности, а, по-моему, это продолжается всегда, и сегодня точно так же, как и в Древней Греции, это важно, потому что как только какой-нибудь стиль побеждает, он плодит эпигона. Вот, скажем, что такое атицизм в нашей литературе? Это Чехов. Вот он довел простоту до последнего предела. И вслед за ним пошли эпигоны, которые привели эту простоту к необычайной скуке. И тут пришел азианизм. Что такое азианизм? Это, конечно, одесская школа. Представьте себе два рассказа. Один рассказ Чехова, другой рассказ Бабеля. Может быть, что-нибудь более разное. Но и то, и другое замечательное. Мне кажется, что должно быть вот это равновесие между двумя коромыслами. Но когда дело доходит до оперы, то я категорически отказываюсь ходить в скупую оперу. Скупой театр, может быть. Это театр Бекета, например. Это реакция на реалистический театр XIX века, когда были пять действий, когда чай пили на сцене и в антрактах. А у Бекета ничего нет. Двое бродяг и дерево с листком. Этого достаточно, чтобы создать экзистенциальную драму. Но опера, по-моему, это всегда гипербола. Это изначально гиперболическое искусство. И поэтому скупость ей точно не идет. И, по-моему, Гелб искупил свою вину.
Вы знаете, я бы не стал бы так уж высоко оценивать в данном случае позицию поведения Гелба, хотя я ему симпатизирую во всей этой ситуации. Я в этом случае вспоминаю цитату из книги Эренбурга «Люди года жизни», когда он описывал судьбу Фалька, которую Московский союз художников там пытался приструнить, а Фальк непокорно не слушался, и тогда один из руководителей союза сказал: «Фальк не понимает слов, будем бить его рублем». То есть они прекратили у него покупать. Фальк все равно не стал им подчиняться, это уже другая история. Но Гелб не Фальк. И когда его ударили рублем в связи с этими новыми постановками, а именно богатые покровители МЭТ, меценаты, от которых и зависит финансовая судьба «Метрополитен», которая влезла в последние годы в большие долги и должна поэтому прислушаться к голосу вот этих своих консервативных покровителей. А им эта постановка «Тоски» модерновая.
Поперек горла.
Да, они все возмутились.
Более того, кто-то и вышел из попечительства.
Да, в связи с этим. И пожертвования сразу сократились. И тогда Гелб сразу перестроился и признал свои ошибки. Оказалось, что он не Фальк.
Но, вы знаете, это вы так считаете. А критики, в том числе критик «Нью-Йорк Таймс», сказал, что мы толкаем Гелба в неправильном направлении, потому что нужно экспериментировать, нужно, чтобы театр был новым, и вот возвращение к таким классическим постановкам, ничем не противоречащим, не вызывающим раздражения, это ошибка.
Ну вот пускай тогда критики оплачивают такие спектакли модерновые.
А мы послушаем лучшую тоску в мире. Откуда мы знаем, какая тоска лучше всего? Музыкальные критики New York Times в связи с этой постановкой, новой постановкой тоска, решили провести анализ всех записей и выбрали лучшую тоску всех времен и народов. Это оказалось...
Мария Каллас, конечно же, действительно самая гениальная тоска.
1953 года. Послушаем, как она пела.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, что у вас на книжной полке?
На книжной полке у меня чрезвычайно интересная книга, которая только что вышла в России. Ее автор Семен Бокман. Русско-американский композитор и поэт, который живет сейчас в Сан-Франциско. Книга называется «Вариации на тему. Галина Уствольская. Последний композитор уходящей эпохи».
Надо сказать, что заголовок сразу показался мне очень путанным. Я не понял, почему последний, и я не понял, какая эпоха уходящая. Вот я хотел бы более конкретно, чтобы мне объяснили, что это значит.
Нужно сначала поговорить о том, кто такая Галина Уствольская. Потому что я не уверен, что многие наши слушатели знают об этом замечательном композиторе. Галина Ивановна Уствольская родилась в 1919 году и умерла в 2006 году, когда ей было 87 лет, то есть дожила до преклонного возраста. Закончила она консерваторию в 1947 году у Шостаковича. С Шостаковичем ее связывали особые отношения. Сначала он был для нее образцом во всем и как бы таким чрезвычайно почитаемым учителем. Потом возникли какие-то более сложные отношения, вероятно, как можно догадываться. И Шостакович, как это известно, дважды предлагал Уствольской выйти за него замуж. Она отказалась. И ее отношение к Шостаковичу как бы стало переходить в такую более негативную фазу. Постепенно она охладевала к нему все больше и больше, и к нему как личности, и к его творчеству. В более поздние годы это приняло форму полного отрицания как значения творчества Шостаковича и его творчества, и чрезвычайно отрицательному отношению к его личности, к его позиции в культуре. Она как бы ставила свою подпись под очень-очень уничижительными характеристиками творчества Шостаковича. Это отдельная, очень сложная история, мы еще об этом поговорим. Но она, окончив консерваторию, как я уже сказал, в 1947 году, как раз, заметим, перед наступлением 1948 года, известного в истории советской культуры, как год знаменитого постановления печально известного ЦК о группе формалистических композиторов, год... которая сыграла роковую роль в истории советской музыки.
То есть это год погрома.
Да, это был такой погром и обличение ведущих советских композиторов того времени, Прокофьева, Шостаковича, Маяковского, Шабалина. Это резко изменило вообще весь музыкальный ландшафт. А Уствольская как раз накануне этого, в том же 1947 году, устроилась на работу преподавателем композиции в училище имени Римского-Корсакова. Я учился в десятилетке в Ленинграде при консерватории. Училище находилось рядом буквально. И вот в этом здании, хорошо, что мне тоже известно, потому что я туда заглядывал, в это училище, не раз и не два, она проработала до 1977 года, то есть 30 лет, и вышла на пенсию, полностью посвятила себя композиции.
Соломон, как характеризовать творчество Уствольской? Как дать понять нашим слушателям, что это такое? Я вот нашел такое определение. Ее называли голосом из черной дыры Ленинграда. эпицентр коммунистического террора, города, пережившего столь ужасные страдания и муки войны. Чему Сольской самой понравилось это сравнение, она его использовала. Вы согласны с этим?
Да, это очень точное определение. Я скажу самое главное в начале, и потом, может, мы это обсудим немножко более подробно. По моему скромному мнению, Усольская является не только самым значительным композитором женщины XX века, но, быть может, и вообще самым значительным композитором женщины в истории музыки, что, в общем, ставит ее в особую позицию, особенно учитывая тенденцию современного культурного общества особо подходить и особо оценивать то, что мы можем назвать условно гендерными ситуациями. То есть сейчас, в данный момент, особое внимание уделяется творчеству женщин во всех областях культуры, будь то писатели, или художники, или композиторы, или поэты.
Причем это международное явление, да, оно абсолютно космополитическое, и не зря вот в только что ушедшем году, в 17-м году, в Чикаго состоялся крупный фестиваль музыки Усольской.
Да, вот. Именно в связи с этим творчество Усольской, по моему убеждению, будет занимать все большее место в концертных программах, его будут пропагандировать, потому что, ну, мы же с вами знаем, скажем, как функционирует культурная жизнь, в частности, музыкальная жизнь в области классической музыки, я имею в виду, скажем, в тех же Соединенных Штатах и в Европе, и в современной России. В большинстве случаев деятельность организаций, которые исполняют современную музыку, она не может себя купить через продажу билетов. Подаются соответствующие заявки в фонды или в, там, где правительство поддерживает такого рода деятельность, обращаются к правительствам данных стран с тем, чтобы помогли данной организации. И в заявке, если ты пишешь вот в данный момент, что ты хочешь устроить фестиваль композитора женщины, то шансы твои на получение финансовой поддержки сильно повышаются.
В данном случае это очень хорошо, потому что Усольскую мало знают, в первую очередь, в России. Ее гораздо больше исполняют за границей. И вот через 2 года будет столетие Усольской.
Да,
и уже, наверное, мы увидим
столетие, и, конечно,
концерты.
Пройдут десятки фестивалей. Уже сейчас проходят в разных местах фестивали Усольской на Западе. И я думаю, что признание ее творчества вот в силу всех этих практических, как говорится, материальных обстоятельств, но также и высокого качества ее музыки, высочайшего качества, ее это признание будет набирать обороты.
Так вот, давайте поговорим о ее музыке, о том, как она отражена, как она описана в этой книге. Чем музыка-то ведь очень странная, и ее очень немного. Всего 21 опус сохранился из тех, которые считают и в ее стиле написано.
Да, потому что она ранее свое творчество изъяла вообще из списка своих сочинений.
Композитор Тищенко сравнил ее музыку с узостью лазерного луча, прошивающего металл. Но все это метафоры. Скажите подробнее.
Ее творчество развивалось этапами. На самом начальном этапе было сильное влияние Шостаковича. А затем, как мне кажется, роль такой модели композиторской стал выполнять Стравинский. Особенно поздний. И в конце концов выработался вот такой уникальный стиль Усольской, который можно узнать действительно с первых же звуков. Я бы его определил как экстатический такой аскетизм. Вот мы с вами говорили о том сегодня, что сменяются аскетические и барочные стили в культуре. Вот в данном случае музыка Усольской — это торжество аскетизма. Причем этот аскетизм носит чрезвычайно трагический и, я бы даже сказал, безысходный характер. То есть в ее музыке отражается то, что она сама даже определяла как кошмар повседневного существования.
Очень похоже на Бродского.
Да, и вы знаете, вот это справедливое соображение. Ее музыка очень схожа по своему настроению и даже по конструкциям своим, вот такие обнаженные кубы такие
построения. Помните, как Бродский говорил, что стихи написаны не на злобу дня, а на ужас дня.
Вот именно, это точное абсолютно соображение. Стихи Бродского можно сопровождать, конечно, скажем, поздними квартетами Шостаковича.
Так я бы и сделал.
Да. Но также его, вот после ваших слов, я впервые подумал о том, что их можно сопровождать и музыкой Усольской. Она настаивала на том, что ее музыка духовная, но не религиозная. Вот так. Хотя, вот, скажем, ее симфонии последние, они как бы все исключительно построены на таком религиозном материале. Но это, конечно, никакого просветления в этой музыке нету. И слушать ее, конечно, нелегко, но это та черная дыра, которая втягивает тебя в ее слушание.
Книга Бокмана, вы мне так и не объяснили, почему он называет Уствольского последним композитором и о какой эпохе он говорит, какая уходящая эпоха.
Уникальность этой книги заключается в том, что Бокман был учеником Уствольской вот в этом самом училище Римского-Корсакова и входил в ее ближний круг. И поэтому мог наблюдать за Галиной Ивановной, которая была, как можно уже понять из нашего разговора, чрезвычайно сложной фигурой, сложным человеком, мог наблюдать вблизи. И книга эта очень необычная. Ей предпослано предисловие известного музыкального просветителя Михаила Казинника, который говорит о том, что это настоящая книга о музыке и о жизни. Она, эта книга, живая и развивается, и растет как растение. Из зернышка превращается в разветвленное дерево. И книга эта написана умным, живым и ярким человеком. Вот это несколько фраз из этого предисловия.
Она действительно интересная, и, кроме всего прочего, можно узнать много неожиданного. Меня, например, поразили записи разговоров с Уствольской. В одном из них она заметила, она слушала песню Пахмутовой, и вдруг неожиданно сказала, что очень ничего, ей очень понравилось, что, конечно, так не похоже на нее. Но вообще книга странная, потому что в ней много интересного материала, много интересных размышлений, много общеэстетических соображений. И меня, например, заинтересовала глава, связанная с литературой, с Томасом Манном. Он сравнивает Уствольскую с героем доктора Фаустуса. У Томаса Манна есть такая фраза. Адриан Леверкюн говорит такую фразу. «Кому удался бы прорыв интеллектуального холода в рискованный мир нового чувства, тот, можно сказать, спас бы искусство». То есть речь идет о том, что интеллектуальное, слишком головное искусство убивает музыку, убивает вообще эстетику. Нужно найти выход к простоте, к новому чувству. С другой стороны, он приводит другую цитату из Томаса Манна. И цитата очень интересная. «Искусство, идущее в народ, отождествляющее свои потребности с потребностями толпы, маленького человека, заурядности, обречено на оскудение. И вменять ему это в обязанность, например, допускать в интересах государства только такое искусство, которое понятно маленькому человеку, значит насаждать самое худшее ремесленничество и убивать дух». Это две прямо противоположные, прямо противоречащие друг другу темы. Потому что если мы преодолеваем интеллектуальную сложность и выходим к новой простоте, к новым чувствам, то разве это не значит, что мы создаем простое искусство, понятное массовому слушателю? Где Уствольская? По какую сторону этой границы?
Нет, Уствольская для Бокмана, и я могу с ним в этом смысле согласиться, является примером того тупика, в который зашло искусство, и в частности музыкальное искусство XX века. В этой безысходности, в этом отчаянии, в этом ужасе, который с такой силой воплощен в ее творчестве.
Именно поэтому это последний композитор?
Да, да, именно поэтому. Дальше, по мнению Бокмана, так искусство развиваться уже не может. Оно не может дальше идти по этому пути. По его глубокому убеждению, должен начаться какой-то новый этап. Должна появиться какая-то новая эмоциональность, должна появиться какая-то новая духовность. И он считает, что Уствольская завершила собой вот всю эволюцию музыки XX века, которая начала с того, что постепенно стала уходить от этой эмоциональности, от этой душевности, от каких-то открытых чувств.
Началась с Шонберга и кончилась Уствольской.
Да, именно вот такая вот линия. И первый вариант этой книги вышел когда-то по-английски, и в нем не было вот именно этой заключительной главы, которая сравнивает творчество Уствольской вот с этим выдуманным Томасом Манном и построенным, вероятно, по модели Шенберга, композитором Адрианом Леверкюном, который сочиняет вот такую вот...
Последнюю
музыку, да.
А вы согласны с этим? Вы согласны, что пришло время новой эмоциональности и что мы ее услышим?
Эти ростки этой новой эмоциональности, они как-то прорастают всюду вокруг нас. Мы можем увидеть ее в творчестве нашего любимого автора Джона Адамса.
Совершенно согласен.
Мы можем увидеть ее в каких-то страницах других композиторов. Да, сейчас многие композиторы ощущают себя в тупике, в такой степени, что, скажем, известный тоже композитор Владимир Мартынов вообще объявил о конце композиторского творчества. Что-то, вероятно, из этого всего вырастет. Знаете, что именно, мы не знаем.
Наш коллега Андрей Загданский любит говорить, что великие художники, чаще он говорит про кино, естественно, никогда не начинают нового, они завершают. то, что было сказано. Вот Бродский завершил целый... Теперь уже говорю о литературе. Бродский завершил, на мой взгляд, модернизм. И вот великий художник способен сказать последнее слово. Уссурийская была таким художником?
Да, безусловно. И ее значение будет в этом смысле всегда при ней. Никуда не исчезнет высокое мастерство, с которым она реализовывала вот эти вот крайние безысходные эмоции. Человек тоже нуждается время от времени вот в таких вот стрясках, в таких потрясениях. И вот число музыкантов, которые исполняют музыку Уссурийского, оно ширится не случайно, потому что люди проходят тоже вот через вот сходные эмоции, когда они слушают в первый раз, открывая для себя музыку Уссурийского, они тоже испытывают нечто подобное. Первый, мне кажется, признак подлинности искусства – это когда ты, познакомившись с каким-нибудь произведением, будь то стихотворение или симфония, или картина, ты хочешь поделиться этим. И это происходит как раз с Уссурийской. И об этом как раз пишет Бокман. И книга для понимания творчества Уссурийской основополагающая. Эта книга Бокмана, она начисто лишена вот такого придыхания, и одновременно там есть глубокое понимание сути музыки Уссурийской, и она написана одновременно и с огромной любовью, и видно, что Уссурийская была очень важным человеком в жизни и биографии Бокмана, но он ее наблюдал настолько близко, и он видел Уссурийскую не такой, какой сейчас бы хотели, может быть, представить ее фанаты. Вот маленькая цитата о разговоре Уссурийской дома. «Говорим обо всем подряд». Галя умеет говорить на самые интимные темы, порой грубо, может быть, даже зло. Но во мне это протеста не вызывает, это проявление доверия, задушевности, благородства. И он приводит вот примеры таких шуток или юмористических высказываний. Уссурийская встает живой человек. Тоже очень примечательная цитата. Уссурийская рассказывала, узнав, что Шостакович вступил в партию, она подаренные им портреты изорвала в клочья и спустила в унитаз. И Бокман пишет, так он в это верит, наверное, предположил я, на что Уссурийская отвечает. Вот именно, он уже старик и все еще во все это верит. И любопытные сами по себе цитаты, которые характеризуют человека, и они также проливают свет на какие-то важные обстоятельства истории русской музыкальной культуры XX века. И ценность ее, по моему убеждению, будет все возрастать, потому что, опять-таки, как я в этом уверен, будет все возрастать интерес к творчеству Уссурийской. А мы завершим наш разговор о книге Бокмана о Галине Уссурийской отрывком из ее последней симфонии, номер 5. Это не симфония в традиционном понимании этого слова, совсем не похожа она на такого рода сочинение. Симфония называется «Аминь», и это вот такая экспрессивная и трагическая камерная музыка на текст молитвы «Отче наш, иже на небесах», которая прозвучит в исполнении Сергея Лиферкуса.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Анна фон Бремзен и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».